Мейстер Лювин этого не знал. Бран был в этом уверен. Мать все боялась, что однажды Бран сорвется со стены и убьется. Он уверял ее, что этого не случится, но она не верила ему. Однажды она заставила его обещать, что он всегда будет оставаться на земле. Бран сумел выдержать обещание почти 2 недели, день ото дня ощущая себя все более несчастным, и, наконец, удрал прямо из окна детской, пока братья крепко спали. В порыве раскаяния он исповедовался в преступлении на следующий день. Лорд Эддард отправил его в Богорощу, чтобы очиститься, и расставил стражу, которая должна была приглядеть, чтобы его сын провел в лесу целую ночь, обдумывая свое неповиновение. Наутро Брана нашли не сразу. Наконец он обнаружился спящим в ветвях самого высокого дерева рощи. При всем гневе отцу оставалось только расхохотаться. «Ты не мой сын», — сказал он Брану, когда его доставили вниз. «Ты какая-то белка. Лазай, если не можешь не лазать. Только пусть мать этого не видит». Бран старался, хотя знал, что ее трудно провести. Поскольку отец более не запрещал этого, мать нашла другие способы. Старая Нэн рассказала ему сказку о скверном маленьком мальчике, который забрался слишком высоко и был поражен молнией, а потом вороны выклевали ему глаза. Бран пропустил это мимо ушей. Он видел много вороньих гнезд на вершине разрушенной башни, куда кроме него не поднимался никто, а иногда наполнял свои карманы зерном, так что вороны клевали у него прямо с рук. И никто из них ни разу не обнаружил никакого желания выклевать у него хотя бы один глаз. Потом мейстер Лювин вылепил из глины фигурку мальчика, одел куклу в одежду Брана и сбросил со стены во двор, чтобы показать, что останется от Брана, если он упадет. Зрелище было забавным, но Бран только посмотрел на мейстера и сказал: «Но я сделан не из глины, и к тому же никогда не упаду». Некоторое время, заметив его на крыше, стража гонялась за ним, пытаясь поймать. Это была самая веселая пора. Все равно, что играть с братьями, но здесь Бран побеждал всегда. Никто из стражников не умел лазать, как Бран, даже Джори. А в основном его вообще не замечали. Люди никогда не смотрят вверх. Он любил крыши еще и по этой причине. Там, наверху, он становился как бы невидимым. Ему нравилось и просто перебираться с камня на камень, впиваясь пальцами рук и ног в узкие щели. Он всегда снимал ботинки и лез вверх босым. И тогда ему казалось, что у него 4 руки вместо 2. Бран любил глубокую сладкую боль, которая потом ощущалась в мышцах. Он любил сам воздух наверху, плотный и сладкий, как зимняя груша. Любил птиц, ворон в разбитой башне, крохотных воробьев, гнездившихся в трещинах между камнями, древнюю сову, которая спала в пыльной расщелине на вершине старого арсенала. Бран знал их всех. Но больше всего он любил посещать места, где никто не мог бывать, и смотреть сверху на серый Винтерфелл. Таким его не видел никто. Так целый замок сделался секретным уголком Брана. Любимым местом своим он считал разбитую башню. Некогда она была сторожевой, самой высокой в Винтерфелле. Давным-давно, за 100 лет до рождения отца, удар молнии воспламенил ее. Вершина 3-го этажа рухнула вниз, башню забросили и никогда не перестраивали. Иногда отец посылал крысоловов к основанию башни, чтобы убрать гнезда, которые всегда обнаруживались среди обуглившихся и сгнивших брусьев и битых камней. Но кроме Брана и ворон, никто не поднимался к зубчатой вершине сооружения. Он знал 2 способа забраться туда. Можно было лезть по стене башни, но камни в ней вихлялись, потому что связка, некогда удерживавшая их, давно рассыпалась песком. Бран не любил наступать на них. Более удобный путь вел от Богорощи. Надо было подняться по высокому страж-дереву и перебраться через арсенал и зал караульной башни, перепрыгивая с крыши на крышу босыми ногами, так, чтобы стражники не услышали. Тогда он оказывался со слепой стороны первой твердыни, старейнейшей части замка, круглой крепости, более высокой, чем она казалась. Лишь крысы да пауки жили там, но по старым камням было удобно лезть. Дальше можно было подняться наверх, к слепо глядящим в пустоту горгульям, перебраться от фигуры к фигуре на северную сторону, а оттуда, если как следует потянуться, можно было перелезть на разбитую башню. Последнюю часть пути к вершине, к гнездам, к площадке не более 10 футов шириной, приходилось подниматься по почерневшим камням. Тут-то к нему и прилетали вороны, посмотреть, не принес ли он зерна. Бран передвигался от горгульи к горгульи с легкостью, достигнутой долгими тренировками, когда услыхал голоса. Он испугался настолько, что едва не сорвался. В первой твердыне никогда не обнаруживалось признаков жизни. «Мне это не нравится», — проговорила женщина. Под Браном был рядок окон, голос доносился из последнего. «Десницей бы следовало стать тебе».
«Боги запрещают», — отвечал ленивый мужской голос. «Этой чести я не добиваюсь. Она требует слишком больших усилий».
Бран застыл, прислушиваясь, с внезапным испугом. Если он попытается двинуться, они могут заметить его ноги. «Разве ты не видишь грозящей нам опасности?» — сказала женщина. «Роберт любит Старка как собственного брата».
«Роберт с трудом переваривает общество собственных братьев. Я не виню его. Одного Станиса довольно, чтобы вызвать несварение желудка».
«Не валяй дурака. Одно дело Станис и Ренли, другое дело — Эддард Старк. Роберт прислушивается к Старку. Черт бы побрал их обоих. Мне следовало настоять, чтобы он выбрал тебя, но я не сомневалась в том, что Старк откажется».
«Следует считать, что нам повезло», — проговорил мужчина. «Король вполне мог назначить одного из своих братьев или даже мизинца. Спаси нас, боги. Лучше иметь врагов честных, чем честолюбивых. И сегодня ночью я усну спокойно».
«Они говорят об отце», — понял Бран и захотел услышать больше. Еще несколько футов, но что, если они заметят его перед окном?
«Нам придется приглядывать за ним повнимательнее», — проговорила женщина.
«Я лучше понаблюдаю за тобой», — отвечал мужчина со скукой.
«Иди-ка сюда».
Лорд Эддард никогда не обнаруживал никакого интереса к тому, что творится к югу от перешейка, — сказала женщина. «Нет, говорю тебе, он захочет предпринять меры против нас. Зачем же ему тогда занимать седалище власти?»
«По сотне причин. По обязанности или по долгу чести. Может быть, он стремится вписать свое имя крупными буквами в книгу истории. Может быть, хочет оставить свою жену или сделать и то, и другое. Быть может, решил просто погреться. Впервые в своей жизни».
«Он женат на сестре леди Арен. Просто чудо, что Лизы нет здесь, и она не встретила нас своими обвинениями».
Бран поглядел вниз. Под окном был узкий карниз, лишь несколько дюймов шириной. Он попытался встать на него. Слишком далеко. Ему не дотянуться.
«Ты слишком ворчлива. Лиза Арен — просто перепуганная корова».
«Эта перепуганная корова делила постель с Джоном Ареном».
«Если бы она что-то знала наверняка, то бросилась бы к Роберту, а не бежала из Королевской гавани».
«Когда он уже согласился отдать ее слабака воспитанникам на Бобровый утес?» «Не думаю. Она понимала, что жизнь мальчишки послужит залогом ее молчания. Лиза может и осмелеть, когда окажется в безопасном орлином гнезде».
«Ах, эти матери!»
Слово это в устах мужчины прозвучало ругательством.
«По-моему, роды что-то делают с женским рассудком. Вы все безумны».
Он с горечью расхохотался.
«Пусть леди Арен набирается отваги. Что бы ей ни казалось, доказательств у нее нет».
Он помедлил мгновение.
«Но так ли на самом деле?»
«Ты думаешь, что король потребует доказательств?» — спросила женщина. «Говорю тебе, он не любит меня.